Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад из-за своих разорванных краев, открыла чистое звездное небо и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его душенька, как называют казаки-любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра, серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец, крик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса. «Пора будить», — подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги, но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем корчи, коряги. Ему показалось, что он движется, а терек с корчами неподвижен, но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная корча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта корча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала терек наотмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Корча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под корчи. «Вот как абрека один убью!» — подумал он, схватился за ружье неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно продержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану», — думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Корча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду к нашему берегу. «Не пропустить бы», — подумал он. И вот при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова впереди корчи. Он навел ружье прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через... «Он и есть абрек», — подумал он радостно, и вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и показачьи с детства усвоенной привычки, проговорив отцу и сыну, «пожал шишечку спуска». Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Харча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.
«Держи, я говорю!» —
закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.
«Молчи, черт!»
— тиснув зубы, прошептал на него Лука.
«Обреки!»
«Кого стрелял?» — спрашивал Назарка. «Кого стрелял? Лукашка?»
Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей корчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.
«Чего стрелял? Чего не сказываешь?» —
повторяли казаки.
«Обреки, сказывают тебе», — повторил Лука.
«Будь брехать-то, а ли так вышло, ружье-то?»
«Обрека убил, вот что стрелял», —
проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги.
«Человек плыл», —
сказал он, указывая на отмель.
«Я его убил. Глянь-ка сюда». «Будет врать-то», —
повторял Ергушов, протирая глаза.
«Чего будет? Вот, гляди, гляди сюда», —
сказал Лукашка, схватывая его за плечо и пригибая к себе с такой силой, что Ергушов охнул. Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.
«Энно! Я тебе говорю, другие будут. Верно тебе говорю», — сказал он тихо и стал осматривать ружье. «Это передовой плыл. Либо уже здесь, либо недалече, на той стороне. Я тебе верно говорю».
Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.
«Куда ты, дурак?» — крикнул Ергушов. «Сунься только! Ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет.
Дай на труску порошку подсыпать. У тебя есть, Назар? Ты ступай живо на кордон. Да не по берегу ходи, убьют, верно говорю».
«Так я один и пошел, ступай сам», —
сказал сердит Назарка. Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.
«Не лази, говорят», —
проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья.
«Вишь, не шелохнется уж, я вижу. До утра недалече, дай с кордон прибегут, ступай, Назар, эко робеешь. Не робей, я говорю».
«Лука, Лука», — говорил Назарка, —
«да ты скажи, как убил».
Лука раздумал тотчас же лезть в воду. «Ступайте на кордон живо, я посижу. Да казакам велите в разъезд послать, коль на этой стороне ловить надо».
«Я говорю, уйду», — сказал Ергушов, поднимаясь. «Ловить надо, верно».
И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.
«Ну смотри, Лука, не шелохнись», —
проговорил Ергушов.
«А то тоже здесь срежут тебя, ты смотри, не зевай, я говорю».
«Иди, знаю», — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан. Лукашка сидел один, смотрел на отпель и прислушивался, не слыхать ли казаков. Но до кордона было далеко, а его мучило нетерпение. Он так и думал, что вот уйдут те обреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на обреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило. Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмеле, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил отцу и сыну. Вслед за щелканием курка шаги затихли.
«Гей, казаки! Дядь, не убей!» —
послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядь Ерошка вплоть подошел к нему.
«Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу», — сказал Лукашка.
«Что стрелял?» —
спросил старик. Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлее и видней стало.
«Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя», — сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно. Старик, уже не спуская глаз, смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой рябил терек. Скорчай на спине плыл. Я его высмотрел. Да как? Глянь-ка сюда. Во! В портках синих. Ружье никак. Видишь, что ли?
Говорил Лука.
Чего не видать, с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. Джигита убил,
сказал он, как будто с сожалением.
Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны. Я еще там его высмотрел. Точно человек подошел и упал. Что за диво? А корча, здоровая корча плывет. Да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под ней голова показывает. Что за чудо? Повел я из камыша-то, мне и не видно. Привстал, а он услыхал, верно, бестия. Да наотмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял-постоял опять и поплыл. Да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. Отцу и сыну и святому духу, глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал или почудилось мне, ну слава тебе, Господи, думаю. Убил. А как наотмель вынесла, все наружу стало, хочет встать, да и нет сил-то. Побился и лег. Чисто все видать. Вишь, не шелохнется. Должно и сдох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли.
Так и поймал,
сказал старик.
Далече, брат, теперь.
И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу.
«Ведут каюк, что ли?» — сказал Лука.
«Молодец, Лука! Тащи на берег!» — кричал один из казаков.
Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.
«Погоди! Каюк Назарк ведет!» — кричал урядник.
«Дурак! Живой, может, притворился!»
«Кинжал возьми!» — прокричал другой казак.
«Толкуй!» — крикнул Лука, скидывая портки.
Он живо разделся, перекрестился и подпрыгнул, со всплеском вскочил в воду. Обмакнулся и в размашку, кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать терек котмели. Толпа казаков звонко в несколько голосов говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два.
«Как есть мертвый!» —
прокричал оттуда резкий голос Луки. Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязанный большой сук, который обманул сначала Лукашку.
«Вот так сазан попался», — сказал один из собравшихся кружком казаков,
в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.
«Да и желтый же какой!» — сказал другой. «Где искать поехали наши? Они, небось, все на той стороне. Каб не передовой был, так не так бы плыл».
«Одному зачем плыть?» — сказал третий.
«То-то ловкой должно. Вперед всех выискался. Самый, видно, джигит!»
— насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая.
«Борода окрашена, подстрижена. И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее», — сказал кто-то. «Слышь, Лукашка», — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятое с убитого. «Ты кинжал себе возьми и зипун возьми. А за ружье приди, я тебе 3 монеты дам. Видишь, оно со свищом», —
прибавил он, пуская дух в дуло.
«Так мне на память лестно». Лукашка ничего не ответил. Ему, видно, досадно было это попрошайничество. Но он знал, что этого не миновать.
«Вишь, черт какой!» —
сказал он, хмурясь и бросая на землю чеченский зипун.
«Хоть бы зипун хороший был, а то нищий байгуш.
Годится за дровами ходить!» — сказал другой казак.
«Мосев, я домой схожу», —
сказал Лукашка, видимо, уже забыв свою досаду, не желая употребить в пользу подарок начальнику.
«Иди, что же! Оттащи его за кордон, ребята!» —
обратился урядник к казакам, все осматривая ружье.
«Да шалаш, кацон, над ним сделать надо! Может, из гор выкупать будут!»
«Еще не жарко», — сказал кто-то.
«А чекалка шакала зарвет! Это разве хорошо?» —
заметил один из казаков.
«Караул поставим, а то выкупать придут нехорошо, коль порвет». «Ну, Лукашка, как хочешь, ведро ребятам поставишь», — прибавил урядник весело.
«Уж как водится», —
подхватили казаки. «Видишь, счастье Бог дал. Ничего не видамши, а брека убил».
«Покупай кинжал и зипун, давай денег больше. И портки продам, Бог с тобой», — говорил Лука.
«Мне не налезут, поджарый черт был».
Один казак купил зипун за монет, за кинжал дал другой два ведра.
«Пей, ребята, я ведро ставлю», — сказал Лука. «Сам из станицы привезу».
«А портки девкам на платки изрежь», —
сказал Назарка. Казаки загрохотали.
«Будет вам смеяться», — повторил урядник. «Оттащи тело-то, что пакость такую у избы положили».
«Что стали, тащи его сюда, ребята», — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело. И казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые безжизненно вздрогнув опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарк подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.
«Вишь заметку, какую сделал, в самые мозги», —
проговорил он.
«Не пропадет, хозяева узнают».
Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками. Солнце уже поднялось, и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку, в проснувшемся лесу, встречая утро со всех сторон, перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо вдоль ребер. Синеватая, свежевыбритая, круглая голова с запекшуюся раной сбоку была откинута. Гладкий, загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх. Казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь, и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался. Он был мокр, шея его была краснее, глаза его блестели больше обыкновенного. Широкие скулы вздрагивали от белого здорового тела, шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.
«Тоже человек был», — проговорил он, видимо, любуясь мертвецом.
«Да, попался бы ему, спуска бы не дал», — отозвался один из казаков.
тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу. Спустя полчаса через густой лес, отделявший терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.
«Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал. А поди посмотри, ему уж дома, что ли?»
— говорил Лука резким голосом.
«А я к ямке зайду. Погуляем, что ли?» —
спрашивал покорный Назар.
«Уж когда ж гулять-то, что не нынче?» — отвечал Лука.
Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.